Глава 7. Непоньский звук разорвал тишину. Несколько вспышек сзади осветили салон. Брум! Синяя. Бду-ду! Красная. Хты! А это была какая? Название цвета последней вспышки никак не хотелось вспоминаться. Оно у него вообще есть? Транспорт набрал скорость и оторвался от крыши. Пегасы заработали крыльями, все поднимая и поднимая его. Они круто пошли вверх. Вагон трясся, а вместе с ним тряслись и же ребята, вжавшиеся в кресло и держащиеся кто как мог. Друм-бдум, дыщ-дыщ! Ирис подобралась к окну. Вот ушел торговый зал. Ушли вниз крыши окружающих домов. Вагон тряхнуло. «Ой, держись!» Оглянувшись, кобылка увидела, что учительницы, сидя сзади, ловят падающих же ребят. «Брум-брум, тыдыщ!» Вот улицы внизу стали как будто нарисованными на карте. Кобылки, сидящие рядом с Гроувом, прижались к нему. Облака стали ближе. «Тыдых, тыдых, тыдым!» Транспорт закачался. Мисс Твинкл, сидящая рядом, придвинулась к окну и посмотрела куда-то вверх. Ирис тоже подняла голову. Черная бронированная колесница, ведомая Пегасом, окруженным для защиты со всех сторон металлической конструкцией и снабженная для поддержки двумя винтами, вынырнула из-под облаков. Патруль. С левого бока, там, где летел Свип.
«Ра-ра-ра-ра-ра!»
— проревел в мегафон пассажир колесницы. Свип несколько раз раскрыл рот, видимо, крича что-то в ответ.
«Ра-ра-ра!»
Свип только погрозил ему копытом, а потом пошел вниз, как и вагон. Вспышка, вспышка, еще вспышка. Цвет, которого точно не бывает, залил салон. Пегасы, расправив крылья, начали планировать к земле. Колесница еще пару раз рявкнула и погрузилась в облака, удаляясь. Вот облака начали вновь становиться привычными далекими волнами в небе. Вот улицы начали принимать привычный вид чего-то существующего, а не просто рисунков и схем. Вот пронеслась площадь, та, под которой, как подозревала Ирис, находилась стойло. Вот проспект. Или просто еще не застроенная полоса. В общем, это было не так уж важно. Главное, что там было место для посадки. Транспорт был уже у земли. Пегасы коснулись копытом и поверхности, продолжая все так же нестись вперед. Блайт крыльями дала знак, чтобы они тормозили. Свип оглянулся в поисках чего-то, а потом, поморщившись, начал через шаг притормаживать и махать крыльями против хода, чтобы еще больше снизить скорость. Малахит сбилась, чуть не упала. Гроув вскрикнул, Отом пришлось осадить его. Пегаска на мгновение поднялась в воздух, а затем вновь приземлилась, входя в ритм торможения. Медленно они начали сбавлять скорость, пока... Ну все, приехали. Мы выжили все из этого пылесоса. Блайт распряглась и открыла двери салона. Ну что, все целы? Твинкл с кряхтением поднялась с сиденья, в которое вжалась во время полета. Ох, да вроде бы. Значит, что, сейчас пешком? Тут осталось немного. Распутаться бы. Это была Малахит. Давай. Гроув поспешил выскочить из салона и начал разматывать ее упряжь. Глядя на это зрелище, Свип всхрапнул и без лишних усилий стряхнул с себя крепление. Пони начали выбираться из приземлившегося транспорта. Учительницы вышли первыми и начали строить выходящих же ребят. Вместе с ними вышла Ирис в сопровождении Твинкл Шайн. Вагон стоял посреди широкой дороги, разделенной полосой зелени на две части. От кормы транспорта поднимался дым. Жеребята гомонили, шумели, кричали и спорили. Обе учительницы и директриса сновали, сгоняя норовящих убежать детей в небольшой табун на газоне. Мисс Твинкл пристально смотрела на переваливающуюся и позвякивающую Отом.
«И что, вы уже дошли до мародерства?»
«А?» Строк, подумавшая, что обращаются к ней, удивленно посмотрела на пожилую единорожку.
«Вы же явно не ходите в школу с такими полными сумками!»
Отом всхрапнула, а потом повернулась к старушке. «Не до мародерства, а до разумного отношения к вещам. Мародерство преступно, когда ты забираешь вещи, которые покинут временно, за которыми вернутся полноправные владельцы. А в эти дома вряд ли кто вернется. И учитывая, что произошло, о праве владения речи идти не может.
Где вы взяли эти вещи?»
Учительницы молчали.
«Мы искали лекарства и зашли в один из домов».
Ирис решила помочь им оправдаться.
«Пойми, Ирис, то, что вы сделали, плохо».
Твинкл опустилась к ней.
«Опять она разговаривает со мной, как с жеребенком. Ладно, пусть получит. Вот представь, что кто-нибудь бы пришел и забрал твою любимую куклу». Так было бы даже лучше.
Твинкл удивленно посмотрел на кобылку.
Ну, если забыть, что Санфлауэр мне уже не нужна. Сейчас она осталась одна, и вряд ли мы за ней уже вернемся. Так не лучше ли будет, если она достанется хоть кому-то, а не просто сгниет, а то и хуже?
Твинкл Шайн грустно посмотрела на нее и медленно поднялась. Развернувшись, она подошла к Блайт.
«Да оставьте уже нас в покое! Расспросами ребенка мучить!» — резко бросила та.
Обменявшись парой фраз, пони вышли вперед. Блайт махнула копытом в сторону площади, и пони тронулись. Поднялись сидевшие и о чем-то переговаривающиеся Малахит с Гроувом. Свип, оценивающий, оглядевший противоположное направление, кивнул головой и повернулся. Учительница с табуном жеребят двигались вперед. Ирис вклинилась в него, ища ясности. Просто и понятно идти прямо, подталкиваемый и направляемый окружающими. Сейчас еще больше становилось понятно, что на сегодня ей было достаточно переживаний. Взрослые незаметно для себя заняли как будто оборону вокруг них. Спереди шли Блайт и Твинкл, чуть позади них Строк. Слева и справа директриса и Отем. Рядом с ней пристроился все-таки оставшийся с ними Свип. Сзади все говорящие, даже спорящие Малахит и Гроув. Отстающие пони все еще шли по улице. Не так уж и много, как можно было ожидать. Судя по тому, что за пруда из пони, собравшихся в стойло, выплеснулась с площади и была видна уже отсюда, все, кто хотел, уже добрался туда. А может, здесь дома были еще не построены, и просто некому было уже идти. Вот шагает одинокая кобыла с полными сумками, напряженно оглядываясь, как будто ожидая. Из кустов вылетела какая-то штуковина и ударила ее в бок. Пони дернулась, ноги подкосились, штуковина упала рядом. Между двух торчащих сбоку стержней проскакивали искры. На дорогу выскочил худой, взъерошенный единорог и начал обшаривать сумки.
«Эй, ты!»
Блайт выступила вперед, расправив крылья. Сестра Ирис не могла пройти против преступлений, несмотря ни на какие обстоятельства. Все-таки она должна была сдать тот экзамен в стражу.
«Копыта вверх!»
продолжил глухой голос сзади. Три закованных в броню с копыт до макушки пони стояли позади них. В броне, стоящего в центре, что-то щелкнуло. Закрепленная на боку винтовка нацелилась на грабителя. Тот, отпрыгнув от испуга, упал на круп и попытался задрать в воздух все четыре ноги.
«А это устройство мы конфискуем».
Рейнджеры подошли к лежащей кобыле и устройству. Один из них поднял его ногой, второй начал помогать кобыле. Раздался стон, она открыла глаза и, медленно опираясь на рейнджера, начала подниматься.
«Итак, кто вы такие? Что вы за странная компания?»
«Мы?» Блайт прикрыла глаза и глубоко вздохнула. «Мы добровольцы, вызвавшиеся сопроводить этих же ребят из учебного заведения до стойла».
«Добровольцы? Из учебного заведения? Вы что, по своей воле увели же ребят?»
Вперед вышла директриса. «Я являюсь директором учебного центра и несу полную ответственность за них».
«Ну, вообще понятно. Ответственность вам все равно нести не перед кем. Но мы не можем позволить вести всех же ребят туда».
«Если вы хотите задержать нас из-за каких-то бумаг», — вперед вышла Отом, — «не думаю, что у вас это получится».
«Мы хотим вас задержать, чтобы вы не привели их прямо под копыта паникующей толпы возле стойла».
«Они будут паниковать после падения бомбы», — ответила ему директриса.
«Вы хотите сказать, что вы просто шли, а потом увидели нас и решили помочь?»
— вмешалась Отом.
«Мы искали нуждающихся в помощи. Мимо такой группы сигналов мы не могли просто так пройти. Итак, под нашей защитой вам будет проще попасть в стойло. Мы организуем безопасный коридор для вас. Сигнал! Твист!» — позвал он рейнджеров, помогавших кобыле.
«Вот же ж!»
Рейнджер, подобравший и, видимо, куда-то спрятавший прибор, подошел к главному. «Они же министерские склады грабить начали. Сколько еще такого оружия на копыта бандитам всяким попало?»
«Мы должны были остаться и охранять узел министерства».
Второй, судя по голосу, вторая рейнджер подошла следом.
«А как же наши обязанности по защите гражданских?»
«Кажется».
Рейнджер оглянулась на хмурую Отом. «Их не нужно доводить за копыта до стойла. Вроде бы они умеют ходить сами. И защищать вроде бы их нам не от кого...»
Странный пульсирующий звук донесся души Ирис. Из-за поворота на проспект выехало несколько наземных грузовых транспортов.
Запряженные в них пони скакали во весь опор с такой скоростью, как будто транспорты были сделанными из картона.
«Стой!»
Глава рейнджеров вышел вперед. Возница, сидевший на козлах одного из транспортов,
крикнул что-то запряженным, и те, медленно сбавив ход, остановились. Что-то необычное было в них. Непонятный разрез глаз, верхнее веко, как будто из двух полуокружий, расположенных рядом, не тот изгиб ног, задние почти прямые, но резко расширяющиеся к копыту. Возница с транспорта, стоявшего во главе, спрыгнул и пошел к рейнджерам, махнув оставшимся.
«Эвакуационная бригада коалиции приветствует вас. Мы прибыли организовать спасение эквестрийского населения за пределы зоны поражения».
Ирис разглядывала этого жеребца. Он был явно странным.
«Что?»
В вагоне сзади открылась дверь и вышло вообще нечто.
«Мы возьмем ваших пони подальше от взрыва. К нам!» —
проговорило странное существо. Главный рейнджер издал нечленораздельный звук.
«Мы Курукал!»
— представилось оно в ответ на недоуменный взгляд линз рейнджера. Курукал выглядел как свинья, но с более высокими ногами, за счет которых он был, кажется, выше Ирис и зеленоватой шерсткой. Его голова была круглой, с явной видимой шеей, и пятачок выделялся сильнее, с более резким переходом от пухлых щек к вытянутости собственно пятачка.
«Курукал? И кто дал вам, Курукал, право распоряжаться пони? Курукал, наша раса! Я Хмлу!»
«Хмлу? Неважно. Вы представитель коалиции, но эти пони граждане Эквестрии. У вас нет прав распоряжаться ими».
«У нас!»
— возница топнул копытом и подался вперед.
«Есть возможность спасти их от радиационного заражения. Так, стройтесь в колонну и занимайте места в крайних транспортах. Живо, живо! Сударыни, стройте жеребят!»
Жеребец практически пропел последние слова.
«Прекратите!»
— просто и четко проговорил глава. Второй жеребец-рейнджер подал голос. «У вас нет права пребывания в Эквестрии такими силами. Вооруженная группировка другого государства?»
«Почему вы решили, что мы вооружены?»
«Вы были бы сумасшедшим, если бы явились сюда безоружными. Вообще, как вы смогли так точно подгадать свое прибытие к началу бомбардировки?»
«Эвакуационный конвой стоял на границе уже несколько дней. Хотя вам, эквестрийцы, наверняка об этом не объявляли».
«Несколько дней? За знание, в какой день начнется бомбардировка, все здесь присутствующие маму бы продали. И на границе?» — переспросил рейнджер с сомнением в голосе. «До границы с коалицией дни пути. Не пудри мне мозг!» На секунду возница умолк, а потом продолжил.
«То, что мы решились еще несколько дней назад прибыть на территорию Эквестрии, сейчас спасет жизни десятков, если не сотен пони».
«И они наверняка не планировали забирать кого-то прямо из-под бомбы. Наверняка это была провокационная операция, призванная дестабилизировать обстановку, спровоцировать панику и бегство».
«Вы признаете, что вторглись на наши земли?» — продолжил рейнджер-жеребец.
С каждым словом оба рейнджера медленно наступали на возницу.
«Печально напоминать о предстоящей судьбе вашего удела», — произнес Хмлу. «Но скоро нарушение его порядков не будет иметь никакого значения».
Из-под шлема одного из рейнджеров донесся рокот.
«Сейчас подерутся», —
пролетела одинокая мысль в голове Ирис. Видимо, она уже перегорела, чтобы думать развернуто. Глава вышел перед ними.
«Но тем не менее, они находятся под нашей юрисдикцией, как законных представителей власти. Наша обязанность — обеспечить их безопасность. Так что мы окажем честь сопроводить вас до окончательного пункта размещения эвакуируемых и проследим, чтобы им предоставлены были все условия». «Не стоит так себя утруждать. Мы вполне можем позаботиться о тех, кого взяли под опеку», — ответил Хмлу. «Я полагаю, что у вас есть более насущные и близкие пони задачи».
«Есть. Поэтому вы сможете продолжить свою операцию только после того, как мы выполним их. А сейчас вы хотите помочь нам? Помогите организовать заполнение стойла. Прошу за мной».
И глава развернулся на месте. Несколько секунд возница смотрел на его бронированный круп, а затем махнул копытом своим. Тягловые пони распряглись, другие возницы спрыгнули, еще несколько пони вышли из транспорта, и все они выстроились в шеренгу.
«И что, мы остаемся погонять их здесь?»
— раздраженно спросил Хмлу.
«Мы ведь уже решили, что помогаем эквестрийцам. Это включает в себя не только вывоз. Для эвакуации нужен порядок.
И вы должны быть благодарны, что мы остановили вас. Въехав на площадь, вы были бы затоптаны собравшейся там толпой».
Возница только скривился. Из окон транспортов высунулось несколько мордочек пони. Жеребец махнул им, а потом жестом отправил одного из шеренги сторожить уже собранных.
«Ирис!»
Блайт окликнул сестру. Кобылка развернулась на голос. Как-то совершенно незаметно их табун продвинулся вперед, уходя от споривших. Учителя с жеребятами ушли совсем вперед. Блайт немного позади. Ирис нагнала их, и табун ускорил ход, как будто пытаясь оторваться от рейнджеров и зеленой свиньи. Вот уже совсем близко площадь стояла. Смутная разноцветная толпа разделилась на десятки, если не сотни волнующихся, колеблющихся, куда-то двигающихся пони. Табун встал.
«Не старайтесь убежать от нас!»
Глава рейнджеров догнал их. «Мы не задерживаем вас, а хотим защитить, тем более что...»
Облака вдали исказились, поплыли. По ним пошла рябь, как будто отброшенного камня. Всплеск, и облачный покров пробила маленькая искра. В тишине медленно она пошла вниз, вот уже скрывшись за домами. Секунда, и мир исчез во вспышке. Ирис почувствовала землю, утыкающуюся в мордочку. Свет постепенно становился терпимым. Достаточно терпимым, чтобы ослабить зажмуренные глаза, и... Гром взрыва дошел до них. Волна воздуха прошла у Ирис над головой, шевельнув гриву. Или это ветер? Кобылка поднялась на копыта. Вот можно уже раскрыть глаза. Посмотреть вдаль проспекта, в ту сторону, где был, где есть город. Увидеть столб ужасающего зеленого пламени, пылающий вдали над городом. Испуская радужные кольца, он поднимался над изящными крышами старого города и высокими башнями нового, чьи контуры, казалось, были высечены на нем. Услышать выстрелы, крики, плач жеребят, увидеть, как толпа на площади подернулась волнами, как многие пони в панике бросились в разные стороны, уже не надеясь попасть в стойло. Ирис оглянулась. Строк лежала позади нее, сжавшись комочек. Директриса, зажмурившись, стояла перед ней, будто защищая сотрудницу от взрыва. Позади них, приникшие к земле, сгрудились жеребята. Мисс Отом, стоявшая ближе к Ирис, тем временем просто смотрела на тающий на фоне погребального огня город, все более различимый.
«И кошмар разверзся!» — проронил стоявший сбоку от нее Хмлу.
Уголки рта учительницы медленно поднимались. Наконец она развернулась к сидящим коллегам. «Вставайте!»
«А?»
Директриса удивленно посмотрела на нее, потом вдаль.
«Просто поглядите!»
И она указала копытом себе за спину. На силуэт башен и домов, на гаснущий столб огня, радужные кольца которого таяли над зданиями центра. Мир Ирис слегка качнулся. Закружилась голова.
«Строк, посмотри!»
«Нет, нет, нет!»
Кобыла закрыла глаза копытами. Отом просто отвернулась от нее и пошла.
«Мы что, просто оставим ее?»
«Эх, она рано или поздно повернется», — сказала Отом типичным учительским голосом, словно объясняла что-то настолько банальное, что оно и не стоило объяснений.
«Город»,
— проговорил Строк, медленно поднимаясь.
«Да, город. Так что у нас есть время. Время все-таки доставить наших подопечных».
Блайт, подбежавший тем временем к Ирис и помогающий ей подняться на ее нетвердые ноги, удивленно раскрыла рот, услышав это.
«Бежим! Уходим! Хмлу, ну что же вы стоите? Нам нужно покинуть эпицентр!»
Из группы пони-коалиции выскочил жеребец и тревожно замахал в воздухе копытами. Свин лишь предупредительно поднял переднюю ногу, останавливая его поток речи.
«Сейчас тревожиться уже поздно. Случилось все, но мы не испарились», — бросил Свин жеребцу,
а потом повернулся к вознице.
«Я полагал, что вы перестанете нести вашу блажь, когда вы прямо столкнетесь с ужасом бомбы. Но раз уж не отбросили идею о помощи, не отбросили же?»
Возница кивнул.
«Раз не отбросили, вперед! Присоединимся к сим благородным!»
Он кивнул пятачком в сторону рейнджеров.
«Что? Мы останемся здесь? Ну уж нет, я...»
«Ты упустил все то, что сделать можно было. Бежать бессально. Взнуздайте ваших граждан, воины пони, чтоб те не смяли паникой всех нас!»
И он махнул головой в сторону первых, уже добежавших до них пони. Учителя поднялись и вышли вперед. А перед ними встали рейнджеры и существа из коалиции и начали кричать, махать копытами. Однако было налетело на рейнджера, упала, схватившись за ногу, поднялась и, хромая, поскакала дальше. К попыткам остановиться и вразумить ее она была глуха. Твинкл Шайн, протерев глаза платком, проморгавшись и охая, встала позади группы жеребят. Малахит поддерживал ее. Гроув вился рядом.
Постепенно взрослые окончательно сформировали кольцо вокруг жеребят, которым отправили и Ирис.
«Теперь тебе ясно? Нас не накроет!»
Ирис краешком уха услышала, как подошедший с другого бука Свип объяснял Малахит их положение.
«Зачем им стоило втыкать там, докуда дошел бы взрыв? Посмотрите!»
Далекие дома все высились на фоне зеленого тумана.
«Граждане, сохраняем порядок!»
Громко, как будто через мегафон, а может, у него и был встроенный мегафон, глава рейнджеров пытался командовать толпой. Их табун наконец зашел на площадь. Вот уже был виден вход в стойло. Спуск, как в подземный переход. Полукругом перед ним стояло несколько пони в синей бронированной форме охраны с надписями 53 на груди.
«Назад! Назад!»
Одна из охранниц махнула своей дубинкой в сторону прущего вперед жеребца из толпы. Не сдаваясь, он замахнулся ногой на нее в ответ. «Бац!» Удар по другой передней ноге, он теряет равновесие и падает.
«Не напирать!»
Угрожающе она вышла вперед. «В очередь!» Толпа отхлынула. Твинкл Шайн вздохнула. Медленно, но верно они продвигались вперед.
«Куда прете?»
«У нас дети!»
«Пустите, пустите! Мы умираем тут!»
Группа кобыл, стоявшая сбоку от табуна, пошла на пролом к посту охраны, выставленному у входа в подземелье для контроля. Пара пони, сбитых их натиском, чуть не упали. По толпе опять пошла волна. Кажется, пони с краев решили, что не дождутся. Кто-то начал налегать, кто-то, наоборот, выбираться из толчии.
«Эй, не ломитесь!»
«Нет, пропустите! Стойте, кому говорю!»
Кто-то сбоку толкнул ее. Она сбилась с шагу. Сзади кто-то налетел. Кто-то сзади толкнул засмотревшуюся на них Ирис. Она пошла дальше. Вот они уже подошли к посту. Охрана на нем, две кобылы, проверяющие документы и тройка жеребцов поодаль, казалось все более взволнованной.
«Документы!»
«Я, мне...»
Жеребец, подошедший к посту, замялся.
«Следующий!»
«Пустите!»
Одна из охранниц аккуратно опутала телекинезом его ноги и рот и оттащила жеребца в сторону. Он вяло сопротивлялся. Пибак на ее ноге щелкнул.
«Не надо!»
— громыхнул глава. Пони, стоявший перед ним, спешно спрятал что-то назад в сумку и отошел, пропуская его. И вот цель перед ними. Получается, достигнута. Теперь остается только показать пропуск. Всем, по крайней мере, наземным пони. А судя по нервному виду мисс Строк, не у всех это получится. Что уж говорить о жеребятах, у которых пропусков не могло быть в принципе. Отодвинув старающихся перекрыть им путь рейнджеры, расчистили небольшой коридор для прохода жеребят. Жеребец встал слева от поста. Рейнджер кобыла и глава справа. Убеждать запустить их внутрь он поручил Блайт. Пегаска подошла к посту.
«Перед Пегасом не предназначены наземные стойла. Ближайшая на хребте Макнеллан. Стойте, стойте! Мы добровольческая эвакуационная команда. Вывезли группу жеребят, оставшихся в учебном центре».
«Подтверждаю». Директриса подалась вперед. «Мы?» Она махнула копытом в сторону. «Персонал учебного центра».
«И?»
«И их необходимо разместить в стойле». Твинкл для убедительности стояла рядом.
«Поймите, мы не можем впускать...»
«Вы, может, что-то не расслышали?» Еще ближе вперед вышла Отем. «Мы вывезли их. У них ничего с собой не было. Все документы остались у их... не у них. Короче, они здесь, и у вас нет другого выхода.
У нас есть инструкция,
по которой вы должны оставить их на волю радиации». Жеребята, услышав это, еще больше захныкали. Глаза Ирис заколола.
«Мы должны...
вы должны их пропустить!» Какая-то инициативная кобыла, уже заходящая в дверь перехода, развернулась и подошла к посту.
«Я не имею права. Не имеете права оставить их умирать.
Снаружи вы это хотели сказать?» произнесла Отом ледяным тоном. Охранница слегка сдала назад. Стоящие у входа и видящие это пони загомонили.
«Эй, пропустите нас!
Вы же не видите, это же ребята, мы должны...»
«Да полягать!»
«Как вы можете так относиться?» подала голос Твинкл Шайн.
«Мы должны ответственно относиться к своей...»
«Запустите их!»
«Эй, тут! Что-то не так!»
«Я возьму одного! У меня написано о месте для...»
«Сюда, тут!»
«Что?» Та, отзвавшаяся кобыла, встрепенулась, услышав фразу.
«Тут транспорты!»
«Нет. Что там про место? Точно. Дайте мой пропуск!»
«А?»
«Тьфу, дайте ваш!»
Она вчиталась в развернутую бумажку, протянутую стоявшим рядом пони. «Вот. В комплект включено место для одного жеребенка.
У вас он есть?»
«Кто?»
«Жеребенок!»
Жеребец мотнул головой.
«Так возьмите одного!»
«А?»
«Слушайте, слушайте все! Каждый из нас имеет право на одного жеребенка!»
— обратилась эта инициативная кобыла к пони у входа. — Если каждый возьмет по одному...
— А почему мы должны?
— А что вы теряете? — Ё-моё! Вторая кобыла с поста, до этого молча взиравшая на все происходящее, приложила копыта к носу. — Ладно, хватит тут цирк устраивать. Уели! Мы теряем время. Забираем их и закрываемся, пока радиация не наползла. Вперед, вводите! Пибак на ее ноге щелкнул.
Я сопровожу их. Гроув вышел вперед. Ну что, пойдемте?
Он повернулся к жеребятам.
Я покажу вам ваш новый дом.
А мама? Отто молча взглянула в глаза кобылки. Той, ранившей копыта, флер, кажется. Взглянула и мягким жестом отправила к дверям. Твинклшайн подошла к ней и утешительно приобняла. «Вы должны идти за дядей Гроувом и тетей Твинкл. Они вам все расскажут», — подбодрил их Строк. Один за другим вереницы жеребята заходили внутрь. Братья, Гадки, Хулиган, подруга Флёр. Они навсегда прощаются. И никогда не увидят мам. Ирис зажмурилась, чтобы сдержать слезы. Звук спора донесся до них из перехода.
«Больше тянуть некуда! Сворачивайтесь!»
«По инструкции ждать до 15. Пятый подпункт».
«Пятый подпункт для удаленных объектов!»
«Ну не растет она! Нам что еще, час ждать?»
«Тут вообще-то о жизнях идет речь!» Жеребята скрылись в дверях перехода. За ними зашла та инициативная кобыла. Оставшиеся смотрели им вслед. Затем молча отошли от осажденного пони входа. Тишина странно подходила к этому моменту.
«Держите!»
Директриса протянула Блайт конверт.
«Что это?»
«Мой пропуск. Я останусь с вами». Она повернулась к учительницам. «Но нам...» Директриса просто сунула конверт Блайт под ноги.
«Вы так и не поверили в эту душегубку?»
«Министерство ей буквально навязало этот пропуск», — доверительно объяснила Отом.
«А разве вы не поняли, что пегасам вроде уже поздно отправляться в какие-то стойла?»
Повернувшись к директрисе, продолжила она. «У них другой план, ведь так?» Блайт лишь нахмурилась. Площадь пустела. Все пони или уже зашли в стойло, или разбежались, отчаявшись попасть туда.
«Ну что, преподавательский состав, уходим?» — крикнула Отом, махнув копытом.
«Куда?»
«Вперед! Да хоть Солярис-Дистрикт!»
«А кто вас назначил главный?»
«Обстоятельства. Хотя бы тот факт, что я знаю, что неплохо было бы побыстрее убраться из города. Но-но!» И тройка учителей припустила вдаль по проспекту. Опять начал накрапывать дождь. Ирис оглянулся. Вот он, конец пути. «А, кстати, где?»
«А что вы стоите?» Какой-то пони подскочил к оставшимся на площади. «Не слышали? Коалиция прибыла нас спасти! У них целый караван! Бежим!»
«Да, милуа!» — проговорил возница. «В толчье я его потерял. Наверняка он вернулся и увел за собой пони. И наверняка и транспорты тоже».
«Ну, это неплохо. Без такой разгрузки толпа бы обратилась против самой себя».
Второй рейнджер повернулся к нему.
«Они бы друг друга съели. Ну, затоптали точно.
А теперь не затопчут этих с коалиции!»
— буркнула кобыла рейнджер. Щелк, щелк, щелк. Пибак Блайт щелкнул пару раз.
«Ну зачем это ему? Непонятно, зачем убегать? Ну зачем уводить с собой пони?»
«Правильнее спросить, кому?»
— проговорил второй рейнджер. «Власть в коалиции сейчас крайне слаба».
«Центральная власть!» — подчеркивая первое слово, пояснил возница. «У нас власть населения».
«И какой из баронов вас послал?» Возница промолчал.
«Так зачем кому-то спасать пони?
Чтобы у них были рабочие копыта, владельцы которых обязаны своим спасением какой-то шишки с коалиции».
«Это правда?»
Блайт повернулся к Хмлу.
«Спасение — это спасение», — скривившись, ответил Свин.
Ирис попыталась понять смысл всего происходящего. Это все казалось нереальным, как будто во сне или после долгого бега когда-то запыхался.
«Но чтобы удостовериться в приемлемом обращении, мы должны будем сопроводить вас».
Глава рейнджеров повернулся к Хмлу.
«Уфэ, но по присоединению к нам вы не сложите ведь свой сан, ведь так? А мы не сможем принять полноправных представителей Квестрии, у нас спад. Мы все-таки настаиваем».
Что-то в броне рейнджера щелкнуло. Возница подался вперед, но Хмлу махнул ему ногой.
«Понимаем. Ладно. Вряд ли пребывание здесь пойдет нам на пользу. Идем, воители. Мы принимаем ваш эскорт. Разберемся там».
Возница оглянулся и указал копытом куда-то в сторону. Прямо у одного из въездов на площадь стоял оставшийся транспорт. Пони грузились в него. Кто-то махал копытом, видимо, им. Сзади раздался кашель.
«Я пойду?»
Стоявшая все это время поодаль Малахит неуверенно обратилась к Блайт.
«Этот свип улетел. Но я не могла так бросить вас».
«Все уже сделано», — доверительно положив копыто на плечо, сказала ей Блайт.
«Мы можем». «А куда вы пойдете?» Та инициативная кобыла, оказывается, опять поднялась из стойла.
Блайт предупредительно подняла копыто ко рту, но кобылка продолжила.
«Вы разве не видели бомбы? Высотные стойла, наверное, уже закрыты. Небо заражено. Виндблок разрушен. Конечно, подземелье не лучшее место для пегасов, но у вас нет выбора».
«Слушай», — Блайт отвел ее подальше от поста охраны, — «я знаю,
что нам нужно делать.
Я знаю, что пегасам нужно оказаться на небе. И просто знаю, что...»
Блайт так посмотрела на нее, что кобыла из стойла мгновенно осеклась.
«Знаю, что сейчас там безопасно».
«Безопасно?»
Кобылка заглянула ей за плечо и подняла глаза вверх, к светящемуся холодным зеленым цветом пятну облаков рядом с заоблачной башней, к подсвечиваемым им зеленым или светящейся самой по себе стены дождя и к потокам пегасов, поднимающихся от города на фоне почти растаявшего столба пламени вдали, устремляющимся к другому, блекло-голубому пятну над горами, там, где должен был быть...
«Ах вы!» Старик был прав. «Вы все спланировали! Вы...»
Она начала сдавать назад.
«Тихо. Теперь и ты знаешь».
Блайт так и продолжала стоять спиной к взрыву.
«Но ведь ты же не будешь рассказывать об этом».
Кобыла только утробно всхрапнула, затем развернулась и скрылась в стойле. Пегасы направились прочь от площади. Из окна дома доносилась музыка случайно включившегося или оставленного проигрывателя. Играла какая-то грустная, но одновременно ободряющая, странно внушающая надежду песня про кого-то, уходящего за дверь, и дождь, которого хватит всем. Пегасы выстроились в линию.
«Ну что?» «Но я же не умею!»
Коленки Ири затряслись. Этот удар судьбы она пропустила.
«Я не...»
«Не умеешь? Да ты шутишь!» «Я своими глазами видела, ты на эстафете летала, помнишь? Почти первый!»
«Если бы...» «Не этот трейл!»
Блайт усмехнулась. «Истории об этом противном, мерзком и вонючем бар-трейле, жеребенке с параллельного Ирисиному класса, она за немногие годы учебы Ирис уже успела наслушаться. Видишь? Тогда же смогла. И сейчас можешь. А сейчас я тебе помогу. Рядовой Awesome Flight на взлет! Я тебя подстрахую!» Малахит усмехнулась, глядя на их маневры. Блайт поднялась на копыта. Ирис стала перед ней. Сестра делает несколько взмахов и зависает над землей. Минута концентрации, вдох, поехали!
«Так, плавнее, плавнее, не чисти!» «Как учили, плавно, плавно, и вращать, вращать!»
Копыты ее отрываются от земли.
«Плавней, не пчели!»
Открыть глаза. Она поднимается. Земля все дальше. Дыхание Блайт совсем рядом. Сестра рядом. Они спаслись. Нога Блайт проныривает под ней и, аккуратно поддерживая, приподнимает.
«Выше! Выше!»
Внизу замелькали крыши домов.
«Все выше!»
Вот видны небоскребы центра. Другая окраина с занимающимися пожарами. Вот был виден, кажется, дом Твинклшайн прямо на границе зеленой мути, простирающийся до самого места взрыва. Не сбавлять темп. Они поднимались выше и выше. Вот уже близко были серые тучи неба. Нырок, секундный полет сквозь пушистое покрывало и... небо! Облачные громады Виндлока. Снующие туда-сюда пегасы, колесницы, транспорты. После мерцающей зелени вдали, там, куда на облака упала бомба. Новый дом. К ним подлетел патрульный пегас в форме. Из-за бушующего здесь ветра Ирис ничего не слышала. Он махнул копытом куда-то вверх, и к ним спикировал пассажирский воздушный фургон с эмблемой Министерства мира. Малахит, Блайт и Ирис погрузились в него, обращались с ними так, как будто они были больными, хотя вся та зелень внизу вряд ли была полезна для их здоровья. Полет окончательно вымотал Ирис, выпив последние силы. Все было смутно. Контрольный пункт с пегасами в защитных костюмах, тыкающими всякими приборами, какое-то лекарство с апельсиновым вкусом, коридор перед кабинетом, в котором Блайт заполняет бумаги, мама и папа, расталкивающие стражи, чтобы побыстрее попасть к деточкам, охи-ахи, Нахмуренный, но радостный взгляд папы, причитание мамы, поездка, дом, ее комната, постель, сон. Вот так Ирис прошла свой путь в этот последний день. Помогла многим пони и спаслась сама, укрывшись в безопасности облаков. Но каждого, кто поднялся ввысь, рано или поздно ожидает спуск. Конец первой части.